Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Ударин, Карина Оян.
Всем привет.
Парад Псков, хорошая погода.
Лето, да, прекрасно, чудесно. Что делать летом? Гулять, да, конечно
гулять по возможности там, где дышится легко, где чистый воздух свежий.
Где красиво.
Да, много зелени и цветов. Сегодня об этом поговорим, где в нашем городе оторваться от городской суеты, от пыли и горячего асфальта.
У нас сегодня в гостях Екатерина Лелекова, руководитель научно-образовательного центра «Ботанический сад» ВятГУ. Екатерина, добрый вечер.
Здравствуйте. Всем привет.
Ну и вы сами где гуляете обычно? Я понимаю, что, наверное, в ботаническом саду, но помимо работы.
Между корпусом ВятГУ и ботаническим садом. Два квартала, так что вполне хватает.
Даже по выходным.
Это в делах, да, скорее всего, пробежки между.
Это в делах насущных, да. Но выходные душа бросится в радужный. Там дача личная, но мы все сапожники без сапог, можно так сказать. Вся душа в ботаническом. Там все цветет, колосится и ароматизирует. На даче так уже поскромнее.
Ну, вы садите что-то на даче?
Конечно, конечно.
То есть на работе вам не надоедает копаться в земле, надо еще и домой все это принести.
Обязательно.
В ботаническом саду сейчас летний сезон. Вы как-то были у нас в гостях, мы говорили про то, что ботанический сад хорош в любое время года. Есть что посмотреть и осенью, и весной, ну, зимой он закрыт, и летом. То есть сейчас самый пик, самый летний
сейчас
сезон.
Сейчас самый пик, да. И очень приятно, что нас любят, к нам приходят очень восхищенные отзывы горожан. И горожане возвращаются. Это связано с тем, что волнами цветут разные виды растений. Сейчас хороши и просто восхищенные. Действительно прекрасны ирисы, пионы. Пионы уже, ну, просто на пике своего цветения. Сейчас они уже будут постепенно угасать. Поэтому, если кто-то хочет насладиться, сделать красивые фотографии, можно прийти и на фоне наших красавчиков запечатлеть себя. Ирисы тоже уже скоро будут отцветать. Очень много разных сортов. Вот, можно взять обзорную экскурсию вечером. Расписание будет выложено чуть позднее. Ботсад ВятГУ ВКонтакте, группа наша. Ну а островок зелени — это в любое время, и даже в любое время суток он прекрасен. И есть люди, которые приходят к нам утром и в вечерние часы. Сейчас еще темнеет, скажем так, не в то время, когда мы работаем, темнеет, вот как сказать. Поэтому, когда зажигаются фонари, еще такой романтики нет. Но романтика вечера появится в июле. И там своя группа.
В смысле, сейчас отцветут вот эти цветочки, на смену им придут другие? Или там будет какая-то пауза, когда, в принципе,
паузы
смотреть
нет.
Будет не на что?
Очень много видов, более 2000, поэтому там все время что-то цветет.
А ирис у нас в Кирове где-то, кроме ботанического сада, еще есть? Я не обращал внимания.
Ну, так вот, наверное, редко. Потому
на,
что
на клумбах, наверное.
На клумбах, наверное, нет, потому что все равно они такие с длинными цветоносами, они недолговечны в цветении, то есть там нужен уход специально для ними. И, наверное... Но я не встречала в городе вот так, чтобы они были на клумбах в открытом доступе.
В ботаническом саду несколько видов?
Сортов, и... очень много сортов, да. И мы нынче рассадили большую часть. Это будет способствовать тому, что пышность цветения на следующий год будет больше. Уже рассаженные нынче они уже снова цветут. Есть уголки, до которых руки доходят не всегда. Ну вот все силы брошены были весной на их рассадку. Ну и, конечно, все будет красиво. Пусть горожане наслаждаются красивыми
видами.
Как вы
добиваетесь такой голубизны воды в вашем пруду? Я просто поразился.
Это насыщенность цвета краски, которую мы искали в Кирове, найти не могли. Выписали из Москвы в прошлом году, ну и приберегли уже для нынешнего года. Она свежей покраски, был ремонт. Сотрудники следят. И вода набирается кристально чистая, там же родник. Он наполняет чашу водоема. Водоем Черное море, все знают его. Вот. Ну а вода зацветает, она нагревается, поэтому чистим еженедельно или чуть пореже. Ну, раз в 10 дней точно сливается вода.
То есть на цветущие пионы у вас можно посмотреть, а на цветущую воду, к сожалению, не
получится. На цветущую воду, да, где-нибудь в тихих заводях, на старых дачах. Знаете, такая бывает романтика на природе, когда кувшинки у берега, так, лягушки квакают.
Где в Кирове, куда вы бы позвали гостей, может быть, не из нашего города, прогуляться, посмотреть и, скажем так, показать наш город с лучшей его стороны. Я имею в виду с точки зрения вот как раз ботаника.
С точки зрения и ботаники, и истории, и все, что связано с жизнью людей, которые посвящали себе ботаническим каким-то иногда проискам, иногда исследованиям. С ботаникой многое случается. Полевых выездов много, полевых работ очень много. Поэтому мне очень это близко. У меня отец преподавал, много лет был директором школы истории преподавал, поэтому все, что связано с нашим, с краем, с нашим, да, вот с таким краеведческим моментом и с ботаникой, потому что я ее люблю, это все мне очень близко. Поэтому в юбилейный год города ботанический сад ВятГУ делает подарок горожанам. Мы разработали серию экскурсий, которые проходят вдоль оврага Засора от улицы Ленина по Горбачёва. Мы продвигаемся неспешным шагом прогулочным, да, и заходим в ботанический сад. И как раз здесь предстают имена людей, которые связаны и с садом, и с оврагом. И такие хитросплетения судеб бывают, как они взаимодействовали друг с другом. То есть вот здесь представлены и культурные растения, и те, которые пытались районировать в нашем климате не растущие раньше, да, и дикорастущие в других регионах, привезенные к нам, например, в саду. Все очень так интересно, стараемся. И много интерактивных моментов. Что-то послушать, посмотреть, прикоснуться к чему-то. У меня очень большой портфель экскурсовода, и в нем много интересного есть.
Ну вот, допустим, мы с Кариной пришли куда-то. Куда нам сходить посмотреть? То есть конкретно про какие-то парки. Я так понимаю, что самое живописное место в городе, это, конечно же, вот овраг Засора, если брать его по всей длине, от Вятки до Ботанического сада.
Но прогуляться можно. Мы экскурсию начинаем от улицы Ленина, возле здания, в котором раньше была аптека Бермана. И как раз участок оврага Засора между... Вот от Ленина ближе туда, к Карла Маркса, в эту сторону, как раз вот этот участок был взят в аренду Антоном Рудобельским в 1905 году. И когда он брал в аренду этот овраг, никто не думал, зачем. Вот для чего? И что там можно сделать? Это городская свалка, полностью замусоренный овраг. Но человек хотел районировать те сорта, которые раньше не могли произрастать у нас, выводил новые и стремился не только вот для обеспечения своей семьи, например, да, для своих нужд. Он хотел сделать пользу для горожан. Поэтому до него не выращивались огурцы, которые засаривались на Вятке. Он создал эти сорта. И очень много в городском озеленении памяти о нем в виде сирени. Сирень Рудобельского, он районировал сорта. По поводу создания новых сортов я не знаю, но районировано очень много, и они остались у нас. И все были они в застройке, в новых строящихся кварталах, в новых каких-то микрорайонах. Очень много сирень долго живет. Боярышники. Он акклиматизировал туи. Очень много в нашем городе туй, которые сейчас уже такие великовозрастные. Можно встретить. И вот интересно, на территории нашего зонального института произрастают очень древние туи. Ну, возраст тоже около 70, например, лет, вот такой 70-60 лет. Они вполне могли быть вот потомками тех, которые акклиматизировал Рудобельский. Они, вот эти люди, наш, называем его отец-основатель ботанического сада, Алексей Андреевич Истомин, Антон Рудобельский и Николай Васильевич Рудницкий, они примерно в одно и то же время, они были знакомы, и вот эти души их, они ощущаются везде. У кого-то душа в поле, колхозы, это сорта озимой ржи, овес, ячмень. Это Николай Васильевич Рудницкий. Вот эти сирени, туи, сорта малины, яблони он выводил. Это Антон Бенедиктович Рудобельский. Но все, что касается разных регионов нашей страны, растения, вот эти, да, это наш ботанический сад, это Алексей Андреевич Истомин. Они общались, они переговаривались. То есть все, что могло ботаникой сблизить их, это все происходило.
То есть, по сути, Вятке повезло с такими горожанами.
Вы знаете,
да?
А это даже не то, что повезло, это несказанно повезло, потому что это люди были бесконечно влюбленные в свое дело, бесконечно. И они горели этим, и они хотели оставить след, вот не просто какие-то амбиции свои личные, да, это ведь очень кропотливый труд. Все, что связано с селекцией, с выведением новых сортов, это ведь Николай Васильевич видел, что, вот как он сам выражался, что до него... Колос уржи, он не гнулся под тяжестью, потому что он был легкий, очень, ну, бедный. Поэтому и многие ветчане наши жаловались, что очень мало урожайности от него, от этой ржи, от того сорта, который был. Поэтому наш сорт Вятка, он превысил в первый же год на 37% все имеющиеся сорта по урожайности. И он был настолько желанен, настолько востребован, что, конечно, он был уже... устремлен во все эти колхозы, которые его ждали. И урожайность повысилась, и память о таких людях.
Не Мичуриным единым, как говорится.
Не Мичуриным, но это наши люди учились на его трудах. Конечно же, это вот это настольные книги оттуда.
Получается, где сейчас овраг, по сути, Рудобельский сделал своего рода еще один сад, можно сказать.
Еще один сад. И
а как он выглядел?
Вы представляете, вот он взял его в аренду осенью, поздней осенью 905 года. И он сразу же, на следующий день после подписания вот этого договора, он стал работать по... в направлении, он выкопал котлованы под теплицы, начались работы по проведению водопровода и отопления, склоны начал укреплять. И когда он подошел уже к следующему вегетационному периоду, он уже был максимально готов к высадке. Он построил затем теплицы, в теплицах выращивал рассаду и различные комнатные растения на продажу горожанам. Он причем еще предлагал услуги по уходу за растениями у горожан, имел скудное существование, потому что он вынужден был на что-то существовать, пока вот эта лавка у него не открылась. Была большая лавка на улице Горбачева, вот сейчас она так. Вот. И люди приходили, горожане, и они просто дивились, вот сорта тыквы новые, дыни он выращивал в этом нашем овраге. Очень много сортов малины, яблони, причем он настолько вкладывал душу, что их было очень много. Он хотел, чтобы они на вятке остались. Он их на выставку привозил и награды имел. Вот сейчас представить, что вдвоем с женой и несколько наемных работников впоследствии у него было, это невозможно. Площадь очень большая. Я на шестисотках, имея семью из 4 человек, двое из которых, конечно, пищат и говорят, что они картошку не любят, а любят больше рожки. Это жизнь, да?
Не надо выкапывать и закапывать.
Не надо ее выкапывать и закапывать. То есть вот эти люди-то, они вот историю делали, конечно, даже сама атмосфера, просто когда прогуливаешься, и вот эти отголоски в виде этих растений, которые у нас остались, или потомков этих растений, когда человек о них рассказывает, это как-то по-другому воспринимается.
Сейчас какие-то намеки можно еще найти?
Да,
даже в зарослях
сирени. Наследие Истомина осталось и цветет пышным цветом.
Там
и
овраги, там малина есть в этом овраге, он же достаточно глубокий и обширный. Есть. Вот малина тоже практически бессмертная, она передвигается благодаря вегетативному размножению.
Но дело не в том, это все равно сейчас в таком диком состоянии находится. Да. То есть, если захотеть поискать, то можно найти.
Я думаю,
почему
что можно.
Никто не занялся вот его наследием, не стал культивировать
сохранять,
его, сохранять, да.
Вообще в нашем городе и в нашей стране в целом вот это колесо революции по многим судьбам прошлось. И наш Алексей Андреевич Истомин из ботанического сада и здесь Антон Бенедиктович Рудобельский, они пострадали от этого. Он уже не владел, он был нанят туда рабочим. И после того, как ушел человек, который горел этим, в 35-м году его не стало, наверное, не осталось тех людей, которые бы взяли на себя вот титанический труд. Поэтому, наверное, всем знакомо это чувство, когда приятная гордость, вот когда есть, да, кто-то, например, завидует по белому, что у него что-то лучше цветет, чем у меня. Я так вот делаю так. Когда у соседки в теплице помидоры покрупнее, я думаю, что как это все произошло? Где я была в это время, когда все подкармливали? Вот. Поэтому, я не знаю, интересно это все, мне кажется.
Нет планов как-то все это попытаться восстановить.
Это должен быть человек. Человек, который пойдет, будет доказывать, что овраг нужен. И вы знаете, отношение горожан, вот эта местечковость, эта дореволюционная заскорузлость, вот даже это слово именно и есть, когда не было поддержки, то есть никому не надо, и тебе зачем? И ты не надо, не будь тут. Это доверие завоевывалось трудно, вот это уважение у населения, да, трудно. Сейчас, наверное, такой человек, это же надо вложиться материально очень сильно. Он брал кредит. Он весь кредит вложил в благоустройство оврага, а потом уже имел прибыль от продажи того, что он там производил. Это, наверное, вот такой горящий, не только с глазами, но и сердцем должен быть человек.
Просто сейчас много разговоров идет о благоустройстве оврагов, и там какие-то проекты приносят в администрацию.
Да. Здесь, наверное, больше с развлекательной точки зрения возможно. То есть какие-то горки, какие-нибудь там батуты, может быть, что-то внутри, потому что склоны, они, в принципе, более-менее устойчивы. Там нет такого, что оползни, например, возникли бы, и крутизна там более-менее доступная. Поэтому, может быть, с этой точки зрения. Земля в доступе, где можно выращивать, есть. Это тогда было трудно, и он взял посильное. И вот интересно, вот этот факт, я очень над ним думаю, долго и много. Когда он брал, ему дали за 50 рублей в год. А потом, когда через 10 лет он пришел аренду продлять, ну, за 500 рублей. То есть пользоваться такой красотой. Тут даже, знаете, не инфляция.
То есть он сам навел эту красоту и с него
мнение. Мнение наших глав сложилось таким, что как бы в смысле ты пользуешься всем этим за 50 рублей? Будешь за 500. И наш Алексей Андреевич Истомин заступился и снизили до 250.
Просто ситуация такая, что здорово, что у нас есть ботанический сад, но я вот был в гостях, походил. Он, конечно, очень мал. Если ты приезжаешь там, в другие города, там, в тот же питерский ботанический сад или в Батуми, там просто огромное пространство. И наш, кажется, он настолько миниатюрным.
Слишком камерный.
Мне даже жалко его работников, потому что тут просто негде развернуться. Вот тут маленький пятачок, посадим одни цветочки, тут другие. Здесь воткнем какую-нибудь сосенку экзотическую. И, в принципе, на этом все. Поэтому, если бы вот могли как-то расширить территорию, взять еще один овраг.
Я думаю, нам сначала нужно расширить штат, потому что те три землекопа, которые, наверное, сейчас слушают эту передачу, они, наверное, сейчас крякнули себе в ус, который весь в чем-нибудь в пыли, в поту и в сныти, которые, ну, просто, не знаю, бич ботанического сада. Многие спрашивают, почему есть участки, которые зарастают. Мы не справляемся со временем, которого, ну, катастрофически не хватает. И там нельзя скосить, где-то просто лопатой поддеть, как вот, например, в саду, да, отряхнул корень, все эти корни и вытряхнул. Там очень много первоцветов, которые сейчас в почве скрыты. Там очень много растений редких, с которыми тихонечко нужно обращаться, очень ласково и с любовью, с трепетами, со всей бережливостью к ним. Поэтому, когда уже доходит вот до этих участков, силы бывают несоразмерны тем объемам, тем задачам, которые стоят перед теми, кто будет пропалывать.
Не знаю, у вас целый университет.
У нас есть наши студенты. Студенты — это отдельный разговор. Студентами мы все были. Все студенты ропщут на судьбу. Все студенты не только про картошку говорят, что они больше любят рожки. Вот у студентов, студенты чьи? В ВятГУ мы Институт биологии и биотехнологий. И ботанический сад вот относится к подразделению Института биологии и биотехнологии. Наши студенты — это и педагоги, будущие учителя биологии, это классики, то есть это и биотехнологи есть, и микробиологи, контроль качества, да, и с парфюмерными косметическими средствами связаны. Они тоже говорят, цветы любим, полоть не хотим, ухаживать не хотим, но у каждого есть трудовой семестр. Но ребенок таков, что пока над ним стоишь, он что-то делает. Иногда он изображает вид деятельности. Только ты отойдешь, но это же дети. Поэтому с превеликой любовью к детям, коих мы называем студентов, да, детьми, студенты тоже дети. Поэтому любим, ценим, мотивируем, поощряем, призываем всячески. Используем студентов бережно, бережно. Я иногда на экскурсиях подхожу, они у меня где-нибудь там сидят под березкой, что-нибудь полют. Я всегда обращаю на них внимание. Я говорю, вы обратите внимание на эти счастливые лица, на эти одухотворенные, вот эти возвышенные, все вот это вот все, что исходит от них. Они улыбаются. Всегда им бывает приятно. Хотя они с утра еще пищали и роптали на судьбу.
Хорошо, мы поговорили вот об оврагах, так скажем. Но это, скажем, такие вот единичные места по городу. Вообще, если брать озеленение города в целом, вам нравится то, что у нас происходит? Я просто читал, статья вышла в прошлом месяце в российской газете, где написано, в 2024 году на кировских улицах посадят в два раза больше деревьев, чем есть. Это оригинальная формулировка, чем есть сейчас, я так понимаю. То есть деревьев будет у нас в три раза больше.
Но мне нравится вообще все то, что что-нибудь происходит. Происходит в лучшую сторону, это уже хорошо. И на этапе каких-то проектировочных работ, на этапе вообще в принципе работ, очень многие горожане бывают недовольны, бывает нетерпение вот такое, что тут как бы старые убрали, новые еще не посадили, вот эта разруха кажется, что будет длиться годами. Но на самом деле никто не даст соврать, что город преображается, он стал лучше. Вот как говорят даже вот мои личные отношения, я человек приезжий в Киров. Моя малая родина — это мои любимые Вятские поляны. Я приехала оттуда в далеком 97-м, поступили в наш педагогический институт. И мне он казался очень большим, серым. Климат здесь не тот, в Вятских Полянах солнечных дней больше. То есть мне он казался такой серый, мрачноватый. Даже я, человек, который проживает здесь очень долго, я вижу, вот как мы идем вот к тому, что светлее его делает, лучше, богаче в плане эмоций, которые люди получают. Ну и вот эти зеленые насаждения, пусть их будет больше. У нас вообще город, в принципе, зеленый очень. Но здесь надо иметь в виду, что старые насаждения убирать нужно. Вот никто не придумал лучшей породы для озеленения городов. Это тополь. Тополь бальзамический. Он просто душка как хорош. Если бы экземпляры только мужские высаживались, и он бы убирался в возрасте 40-50 лет. Просто убирался. Остаются старовозрастные.
А в чем проблема? Тополь это пух. Я так понимаю, что это...
Это еще и древесина очень ломкая, которая поражается изнутри. И при любых порывах ветра любые люди, которые владеют транспортом, они подтвердят, которые паркуются во дворах. Все ветки, все ветви летят на машины. И не только ветви, большие сучья. То есть целый тополь может запросто упасть. Поэтому, когда раньше... В проекте вот озеленения новых растущих кварталов было, да, вот это все, это здорово, они росли быстро, это одна из пород, которая моментально набирает и высоту, и полноту, и красавец писанный, вот, но следить нужно и убирать, потом как бы вот это превратилось в массовую, перестали уже обращать внимание мужское и женское особь, и... Ну, не к хорошим последствиям.
Женская особь — это как раз те сушит. Деревья, которые дают...
Да, да.
Потому что у нас год назад аллерголог здесь был в студии, и говорят, что проблем с тополиным пухом очень много, потому что людей, страдающих аллергией, становится с каждым годом все больше, и, соответственно, проблема эта растет.
И там не только пух, там тополиная моль, пестрянка. Вот вы, наверное, замечали, что тополя, ну, к июлю уже очень многие становятся желтыми. Желтеют листья от того, что там личинки в них, вот этой моли, пестрянки. И она повсюду, она проникает через сетки в окна домой. Она не наносит такой ущерб, как наша домашняя, вот эта обычная всеми любимая моль, которую мы все аплодируем при встрече. Да. Ну, это же невозможно, аплодисменты всегда. Но, тем не менее, вот этот пух и эта моль. И вот люди с аллергией, конечно, это очень сильно на это реагируют. Поэтому уход еще что происходит? Спиливают старые деревья, а кора уже достаточно толстая для того, чтобы почки возобновления реализовались вот на этом уровне. И они стоят такими, ну, неприглядными стволами, вы видели, да? То есть если подрезка в более молодом возрасте, она позволяет вот этим ветвям, только нужно и ветви тоже подстригать, чтобы они были шариком таким. Тогда это все замечательно и здорово.
Помимо тополей, вообще, какие деревья наиболее пригодны для использования вот как раз городских кварталов?
Можно использовать вязы, и вязы у нас встречаются, клёны. От клёна очень много опада, поэтому если вот в плане приборки, там как бы широколиственные такие породы.
Но это же красиво осенью,
это красиво,
ковёр из листьев.
Это просто, да.
Фотографии, да.
Фотографии, вот это все, да. Я очень люблю рябины, причем очень интересно, у нас как-то... Вот в наших Вятских Полянах либо ухаживают и ввели их, чтобы дерево сформировалось с одним стволом, то есть на улицах или где-то во дворах. И я раньше, ну, просто не замечала, или мне так, ну, казалось, что рябина — это по умолчанию дерево с одним стволом. Здесь, и как бы, ну, вот когда уже и учиться стали, и с биологией все это связано, я просто стала внимание обращать, что это кустарник многоствольный, ну, и вырастает там как дерево-куст. Они потом больше в объеме становятся. Если следить, они очень красивые, вот эти стволовые березы. Ой, рябины, прошу прощения. Поэтому даже мне как-то казалось, может быть, у нас вид какой-то другой. Они уже возрастные.
А как вообще правильно замещать? Вот дерево срубили, остался пенёк. Следующее дерево вырастет через 50 лет, пенёк останется. Внешний вид города все равно меняется.
Внешний вид города меняется кардинально. Когда вот нас на юге области выпилили большую часть тополей разом, у нас был ландшафт, как вот, я не знаю, лунный или как, мы стали видеть все друг друга, все улицы. Мы тоже увидели, что мы тоже, оказывается, на холмах. Вот, и долго, но там высажены были каштаны и рябины, и липы. Вот, ну а тут, ну, конечно, какой-то период будет все равно, когда немножко будет по-другому смотреться привычный облик города, но это неплохо. Это же весна, обновление, молодость, красота, это же любовь.
Как вы относитесь к деревьям в катках, сейчас стали появляться у нас тоже на улице?
Да, контейнерное озеленение началось.
Немножко жалко, но чуть-чуть. Но они, видите, если они молодые, если там есть достаточный объем для формирования корневой системы на этот сезон, ему там неплохо. То есть если нет застоя воды, когда после ливней таких, да, как вчера, например, всех, наверное, умыло и смыло некоторых. Вот, но там вполне все нормально. Это ведь должны быть какие-то осенние мероприятия, то есть куда-то их выкапывают, достают или пересаживают, или переваливают в более большие контейнеры, которые завуалированы вот в этих красивых. Ну а на улицах красивым, я сегодня заметила, ехала по Карла Маркса, около администрации Карла Маркса и Воровского. Вот там много очень этих деревянных конструкций, и из них что-то красивое, такое подстриженное, зелененькое сидит.
Но на зиму они убираются, да?
Да. Потому что заморозки и морозы очень сильные у нас бывают. Снегом укрывают не так густо и объемно, да, поэтому корневая система, она страдать будет в любом случае. Надо их куда-то прикапывать, либо помещать эти вазоны, ну, в грунт.
То есть это только такая сезонная красота летняя. Зимой опять будет
очень, да, переживательно за судьбу зимой.
По поводу газонов мне хотелось бы еще узнать мнение специалиста. Вообще, насколько необходимы такие газоны в городе? Я просто смотрю, у нас все жалуются на большие пробки на центральных улицах. И кажется, вот узкая проезжая часть и такие широченные газоны, травяные, насколько они необходимы вообще, эти газоны? Или, может быть, их действительно подрезать и еще по одной полосе, допустим?
Вы знаете, вот это все идет к тому, что в городе остается очень мало зеленых островков. Любая зелень в городе, она на себя аккумулирует пыль, и она снижает так называемый эффект теплового острова, когда в городе мы все ощущаем, даже вот эти 2-3 градуса, это иногда бывает катастрофично для этих людей. Все, что связано с зеленью, эту температуру понижает в любом случае. Поэтому больше полос, больше выхлопных газов. У нас очень много домов, которые выстроены прямо вдоль проезжих частей. Это страдать будут вот эти люди, которые есть там. Ну и, наверное, вот на больших магистралях эти газоны нужны хотя бы даже для того, чтобы сделать отвалы снега. Очень проблематично вывести край северный, очень много снегопадов бывает, большие объемы, поэтому когда-то они лежат, ждут своей участи.
С этой точки зрения никогда газоны не рассматривал. Я просто всегда пример привожу Питер, вообще европейские города, где, допустим, Невский проспект, там вообще никаких газонов нет. Вот дорога, и тут же сразу тротуар, только газоны на столбах.
Так у них и плюс 30 бывает редко. У нас, конечно, тоже не наша основная температура, да, но я не знаю, я против.
То есть газоны должны жить, да?
Газоны должны жить. Я езжу на мотоцикле, поэтому я тихонечко обгоняю эти пробки. Но нет, если говорить про автолюбителей, конечно, это проблема выехать, проблема добраться на работу откуда-то из очень густонаселенного микрорайона, выехать на работу. Ну вот нельзя совершенно без растений.
Ну, это пространство. Просто смотришь, и кажется, что там такая площадь, которая никак не используется. Это просто вот, ну, как бы территория. Это вообще можно как-то использовать, я не знаю, сделать там тропку, не знаю, арт-объекты, что-нибудь поставить.
Перестали ставить таблички, как раньше, по газонам не ходить. Потому что газон для того и нужны, чтобы по ним ходить, на них валяться или
лежать.
Да.
Но где, например, можно полежать? Вы представляете, чтобы кто-то пришел и возлег посредине Октябрьского проспекта, где вот там все слушали Иванушек вот сейчас. Мне кажется, вообще газон жив после Иванушек? Он там есть? Я, кстати,
впереди еще День молодежи.
Главное, что мы живы после Иванушек, да.
Салют был замечательный.
Мы немножко так отвлеклись от темы. Но по-вашему вообще, ну а в парках газоны, они же, мне кажется, создаются как раз для того, чтобы вот их как-то использовать.
Выйти на пикник.
Я думаю, это нужно делать, нужно проводить время с семьей. Но
а для этого нужна какая-то особая трава, потому что на наших газонах в парках я как-то опасаюсь даже присесть, потому что какая-то редкая трава, ты станешь...
Там редкая трава, может быть, из-за того, что там произрастает много лип. Липа — такое дерево, которое создает под собой особый микроклимат, где мало что растет. Но когда подсеваются, когда за газоном ухаживают и его косят вовремя и производят аэрацию, то есть немножко, как бы сказать, прокалывают почву, чтобы туда воздух поступал, для газона это очень хорошо. Другой вопрос — туда присесть страшно не по той причине, что он немножко лысоват, а по той причине, что там кто-то кого-то выгуливает. То есть, когда мы разговариваем про вот эти вещи, это же все нам близко тоже. И, конечно, я не скажу, что, например, я кого-то там не люблю, или там у меня нет, у меня есть собака, но мы ходим с пакетом. И это не стыдно.
Но это опять же, о культуре жителей города.
Да,
хотя
но...
парк Кирова обещают сделать зону какую-то, да?
Для выгула собак, да.
Должно быть какое-то осознание человека. Вы знаете, как бывает, вот идет человек с собакой, и ему ведь боишься сделать замечание. Особенно те, это вот мои дети уже выросли, но те, кто связан с детскими площадками, это ведь очень много таких и как бы и высказываний, что ну, собаки-то тут гулять не должны. Поэтому в парках, конечно, газоны создают микроклимат особый. Там приятно, там прохладно, да, и можно и присесть. Но пусть это будет безопасно, пусть наши братья меньше где-нибудь. А где они будут гулять, если
нет,
не
ну,
в парках?
Есть, да, ну, нет, какие-то зоны для собачников выделять. Парки большие, ну, парк имени Кирова.
Но вы согласны с тем, что нужно следить за своими питомцами?
Нет, само собой. Но я опять же говорю, это все зависит от культуры, от воспитания самих горожан. То есть, если...
Хозяина, от воспитания хозяина.
Или от величины штрафов, я не знаю.
Может быть.
Больше ничего на ум не приходит. Я посмотрел, у нас сейчас ремонт идет перед филармонией площади. И там висит фотография, ну, вернее, рендер, картинка, что будет, как она будет выглядеть после того, как ремонт закончится. И что там, памятник, да, Александру Невскому?
Да,
и брусчатка, и все. Ну, может, скамейки и фонари.
Убрали две огромные клумбы.
Да, и вот я понимаю, что засаживать эти клумбы – это адский труд. Я видел, как там работают люди, по цветочку этому втыкают.
Каждую луночку.
Да, но с другой стороны, это же красота какая была. Конечно, проще все заасфальтировать или покрыть брусчаткой и потом и забыть об этом. Но вот с вашей точки зрения, клумбы нужны?
Клумбы нужны. И ведь есть виды, которые очень хорошо в городской среде растут. И, конечно... Хочется вот не только зелени, но и какого-то буйства красок, да. И тем более сейчас очень много сортов и гибридов однолетних растений, которые вот это буйство обеспечивают. И ты ведь радуешься, идешь на работу и смотришь на все это. И вообще фотографироваться все любят, да, и где-то присесть, отдохнуть. Поэтому, конечно, нужны клумбы и какие-то зоны отдыха рядом с ними, чтобы можно было просто в этой красоте. Это еще, мне кажется, связано с тем, что если я имею свою личную дачу, я могу на нее уехать. Но у нас не все желают ее иметь, потому что, как говорят, домик в деревне начинает, как бы не ты имеешь дачу, да, а совсем в другую сторону это все происходит. Поэтому многие вот по этой причине не приобретают. Кто-то просто, например, не выездной, да. Поэтому, ну, все мы разные, все мы люди, и это же разные целевые аудитории. Поэтому город, я считаю, что должен заботиться обо всех, кто его населяет. Поэтому те, кто приходят, и они ведь возвращаются, и кто-то здесь живут. Поэтому дети, наши цветы, да, вот они должны здесь все равно быть в этой красоте. Это же воспитание, это же душа наша. А когда стекло и бетон кругом, еще и жарко, еще вот это все очень тяжело, когда и сердце, да, ее дышится тяжело. Мне кажется, люди в такой момент несколько более озлобленные, что ли, друг к другу относятся как-то вот, ну, в общем, не те качества, которые могли бы проявиться, когда ты был бы в красоте. Поэтому как-то жертвовать уже повсеместно вот этими клумбами не стоит и нельзя.
А вообще действительно тяжелый труд, да, оформить одну клумбу.
Почему
люди не переходят у нас на многолетние растения? Мне кажется, так гораздо проще.
Посадил
и
все.
Цветы.
Посадил и все. Я вообще люблю астильбы. Вот астильбы, и я скоро посажу астильбы, и никто не будет ныть про картошку.
Я
мою,
даже не
точно
представляю, о чем это.
Это королева и
это дома растет. У меня дома ничего не растет. Может быть, это будет расти.
Это на даче. Это очень красивое вот растение, но это многолетники. И не вымерзает. Как бы можно, да, использовать их в озеленении. Очень такие перспективные. Но на однолетники переходят. Почему? Можно менять. Аспекты можно добавлять, можно вообще кардинально на следующий год другую картину, да, изобразить. Вот. Но и ее не тяжело посадить, ее нужно своевременно потом поливать. Вот в чем дело. Если засушливый период, то есть нужно регулярно выстраивать полив. Хватает ли машин, на все ли улицы, проспекты она доедет. То есть вот с этим связано. То есть люди нужны, которые будут потом следить за этим.
То есть
всем.
С однолетними проще в этом плане?
Но их надо поливать. Нет, наоборот, с однолетними и сложнее в плане, когда они прирастают. Когда корневая система сформировалась, он схватился, там уже все, он пойдет развиваться и будет сплошной ковер, будет ковровая клумба.
Сейчас какие виды можно вот в Кирове встретить на улице?
Анютины глазки.
Виолы, да, анютины глазки. Это вы знаете, даже если на даче посадить когда-то сортовую анютину, а вот этот вид анютины глазки, она сама будет семенами распространяться по всему саду. Я потом просто выкапываю их отовсюду и сажаю в эту же клумбу. Они разносятся ветром. Они чуть-чуть помельче станут, эти цветки. Очень красивые, разные расцветки. Но петунии никто не отменял. Мне кажется, петунии — это вообще наше все. Бархатцы. Я люблю агератум. Фиолетовый цвет смотрится выигрышнее, белый грязноват будет у агератума. Вот много видов. Бегонии разные, низкорослые. все, что можно, вот связано с несколько с декоративными листьями есть. Вот. То есть, когда они не очень сильно разрастаются, не очень сильно вьются, чтобы за пределы клумбы выходить. А так вот рядовыми такими посадочками ковровая клумба создается. Кстати, знаете про ковровые клумбы? Вот Антон Рудобельский в своем овраге на более-менее ровной площадке организовывал большие клумбы, на которые выкладывал портрет Сталина. И он был узнаваемый, то есть вполне можно было вот его узнать. Ну а если про клумбы вот сейчас, то бордюрные красивые такие вот как бы обводка клумбы или какие-то орнаменты можно выкладывать высаженным агератумом. Агератумом и цинерарий, серебряный кораблик.
По поводу экзотики хотелось поговорить. Насколько я знаю, в ботаническом саду у нас сажают экзотические деревья, ну, то есть растения, которые не предназначены и не растут у нас в обычной среде. И вот здесь у нас на аллее работают до филармонии, растут каштаны. Это тоже не скажем так, наших широт растения. Как вы считаете, вот такую экзотику стоит привозить в Киров? И насколько сложно она приживается, насколько сложно за ней ухаживать?
Каштаны растут. Они есть по Кирову, и они достаточно возрастные уже есть. Но вот все, что связано южнее, вот у нас там, например, в полянах аллеи каштановые прекрасно себя чувствуют. На территории сада есть достаточно взрослый каштан. Но, как и любое другое взрослое дерево, оно может вымерзнуть. Все, что может случиться с любым другим, с ним тоже может произойти. Просто раньше считали, что и туи у нас расти не могут. Сейчас направление селекционной работы направлено в создание вот именно районированных сортов. Многие районируются. Они через семенное возобновление создаются такие особи, которые более устойчивы к этому климату. Вполне возможно, что сейчас вот работа и с каштанами это ведется. Но, как показывает практика, они есть и они живут.
А зачем вот нужна эта? Ну, растут у нас березки и елки, и достаточно. Зачем вот всю эту экзотику сюда везти? В чем
экзотика,
смысл?
Она не везде. В планах городской застройки это не везде про каштаны и вообще прописаны ли они. Mm-hmm. Это уже личный подход тех, например, застройщиков, которые формируют небольшие какие-то райончики. Да? Или вот здесь целесообразно, что вот он укрыт чем-то. У нас в ботаническом саду между двумя елями и туями он растет этот каштан. То есть он там свой климат у него. И целесообразно ли здесь высаживать такими на открытых местах, которые всеми ветрами обдуваются, да, тоже ведь вот.
Но для горожан чем это хорошо? Что глаз натыкается на какое-то разнообразие?
Разнообразие, да, можно посмотреть, красиво цветут. Ведь у нас они все цветут очень мелкими.
Каштаны, там, кстати, от моли, говорят, помогают сами плоды.
Сами вот эти плоды?
У меня мама держала в шкафу.
Цветущие деревья для Кирова, это же вообще диковинка. А цветущий каштан — это просто красота необыкновенная.
Ну вот губернатор у вас сажал крымскую сосну.
Мы ее бережем, эту крымскую сосну, но очень большие опасения, потому что зона совсем не наша.
То есть, если так, ее где-то высаживать в городе не приживется?
Боязно, нет.
У нас еще немного времени осталось. Хотелось бы про вертикальное озеленение и озеленение крыш. Очень хорошая тема. На вашей лекции побывал и послушал. Вообще, насколько эта тема сейчас актуальна и интересна, и рассматривают ли ее, не знаю, допустим, городские власти? Как...
Тема актуальна очень, и все веяния, которые позитивные, положительные идут к нам из Европы, они все приживаются. И все крупные города, вот как бы Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и области соответствующие, там очень много примеров кровельного озеленения. Есть очень много фирм, которые занимаются этими. И здесь важно понимать, для чего мы делаем эту кровлю. Либо она каким-то инструментом продвижения бизнеса чьего-то является, там уже совершенно другое наполнение, да, что можно прийти в этой зоне, там коворкинги какие-то можно поприсутствовать. Или кровля, например, на малогабаритных постройках, когда я выхожу со второго этажа посмотреть в окно, и у меня внизу гараж, например, да, или какая-то вот зона отдыха, там не железная кровля, а вот такая красивая, с очитками, с чем-то таким, с разными аспектами, которые вот они зацветают в разные периоды сезона летнего. Очень красиво. Это популярно. И это возможно сделать самостоятельно. И возможны и различные заказы. И государство сейчас устремляет взоры в эту тему, потому что это тоже тепловой остров в городе, который можно снизить. И это очень много частных предприятий, которые готовы вложиться в то, чтобы у них на кровлях появилось что-то. Это для сотрудников зоны отдыха, чтобы не выходить куда-то, например, не выезжать на обеде, вышел, отдохнул, побыл здесь, да? Это биоразнообразие. И вы знаете, не только крыши на зданиях, крыши на автобусах озеленяют, крыши на остановках, какие-то парковочные
если
места.
Если газонов не хватает, то хотя бы посмотреть на, да? На остановочном павильоне.
Ну, вы знаете, это же все какое-то новое, интересное. Вон про съедобные цветы акации рассказывали, да, как интересно. Точно так же и на кровлях это можно все выращивать, и красиво, позитивно. Есть крыши в скандинавском в таком в плане, в стиле, да, как бы когда рулонный газон или только злаки там. Вот есть крыши, которые королями озеленения, очитками заняты.
Это ну, то просто... есть вот за подобным озеленением, собственно, будущее.
Я считаю, что да. Я считаю, что да. Очень много плюсов и шумоизоляция, теплоизоляция, и как бы снижение пожароопасности, но и красота, которой в городе хочется, чтобы было больше. Люди стремятся на выходные уехать, и вот эти потоки, пробки. Кто-то, может быть, проведет где-то в городе, кто-то любит ресторанный досуг, кто-то любит вот, вот этот вот отдых необычный где-то. Кстати, вот в Питере очень много экскурсий по крышам. Почему бы и нет, где-нибудь тут на зеленую, там на жестяную сходил, прогулялся, посмотрел, звезды посчитал.
Поскользнулся, упал.
Нет, мы об этом не будем.
Вертикальное озеленение, мне тоже кажется, вещь интересная. Вместо того, чтобы муралами какими-то закрашивать стены, пустить по ним кого-нибудь вьюна.
Вы знаете, пустить вьюна это просто классика жанра. И сейчас на соседнем доме у нас сердце замерло у всех, когда делали ремонт фасада на соседнем доме, а у нас был очень старый куст девичьего винограда, он был выше, чем пятый этаж, он все балконы там вверху озеленил, его просто убрали, потому что фасад, ну, закрывали. Вот, ну а девичий виноград — это вообще очень благодарный житель. Он затянет все, что можно, и осенью покраснеет. Я люблю хмель.
А он дает какой-то урожай?
Плоды.
Да?
Нет, они не съедобные.
Собрали?
Урожай дает хмель. Вот я на даче его на ниточке вытягиваю каждый год, потом собираю эти плоды.
Ну, то есть эти растения, в принципе, они в нашем климате нормально себя чувствуют?
Очень, очень. Они отлично зимуют, они всегда возобновляются весной.
Я просто не вижу зеленых стен. В Питере полно.
Модульные. Если специализированное озеленение, должна быть конструкция. Но, как показывает практика, очень хорош вот этот девичий виноград, он растет очень высоко. Такой одревесневший будет ствол внизу и побеги. Только единственный виноград оставляет побеги, они у него многолетние. То есть вот зимой они будут все безлистные, вот все это вот как бы. Но это красота своеобразная. Но... А хмель уйдет на зиму. Он будет почками в земле зимовать.
И для дома это никакого вреда.
Но я натягиваю на расстоянии от стены дома.
А может быть, вред какой?
Ну, у нас хрущевки, панельки, мы не пострадали от того, что просто...
И от озеленения крыш тоже, в принципе...
Нет, если здания сейчас, которые проектируются заново, которые готовы рассматривать кровельное озеленение, заранее проект закладывается так, чтобы это было возможно.
То есть просто на уже построенную...
Можно,
выйти
можно,
и посадить.
Возможно, только согласовать, во-первых, вот с тем, кто отвечает за этот дом, с собственниками жилья. Вот, ну и там же не просто мешками поднимаешь тяжелую землю. Там специализированный легкий грунт, и его мало, он не очень глубокий. Поэтому как бы вот основная масса может быть после дождя, когда он аккумулируется, вот этот заряд этой влаги, и постепенно сходит с крыши. Там, конечно, изыскательские мероприятия должны быть. Ну а те, кто строит, они закладывают сразу заново. И грядки располагаются на крышах. И вот в больших мегаполисах...
В смысле? Можно выращивать огурчики?
Да. И это происходит на крышах ресторанов. То есть они вот привлечение клиентов. То есть политика ресторанов такова, что ботанический сад также ведь на это нацелен, чтобы мы создаем красоту, чтобы к нам вернулись. Что-то произошло, что-то зацвело, например, мы вот в этом плане. А ресторан ведь тоже сначала пришел с детьми, например, посеял что-то. Потом пришел, ты это и съел, посеял заново, вернулся. Это вот так и называется, как инструмент продвижения бизнеса.
Ну, здорово посмотреть, что ты ешь. То есть не откуда там привезли, от кого-то дяди Вани, который может пестицидами все опрыскивать.
А тут
все
сам
растет,
посадил.
Да, на твой глаз сорвался огурец, из которого тебе сделали потом салат.
Ну и тут ведь это слово модное, ультрафреш. То есть вот самое свежее, то, что сорвал, тут же и принесли.
Ну, главное, чтобы салат, рестораны эти находились не где-то рядом с большими
террасами.
Да,
не на Октябрьском проспекте. Например.
Столько идей подарили сейчас ресторанному бизнесу.
Да.
Ну что ж, здорово. Мы нашли места, где погулять в Кирове, что посмотреть. Не просто бездумно гулять, а, может быть, даже присматриваться к тому, что тебя окружает, все эти... деревья, клумбы и прочее. Ну и
знаете, было бы
ходить
здорово,
по газонам. Да.
Да. Знаете, было бы здорово, если бы вот были развешаны где-то в общедоступных местах QR-коды, где можно просто навести камеру и послушать о чем-то интересном, что было здесь когда-то. Пусть вот такого в городе будет больше. Мы в ботаническом саду привлекаем наших студентов и преподавателей. Тоже это наши курсовые работы, дипломные работы. Когда создаются вот такие... мини-истории, озвученные голосами детей, голосами преподавателей, сотрудников. И вот эта история, она живая, то есть ты идешь, можно в наушниках, это полное погружение. То есть ты идешь, да, и вот это место предстает совершенно в других красках. А так бы прошел овраг и овраг. А тут вон какой замечательный Антон Бенедиктович Рудобельский.
Ну здорово, может быть, это дело ближайшего будущего.
Надеемся.
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Екатерина Лилекова, руководитель научно-образовательного центра «Ботанический сад ВятГУ». Спасибо.
Спасибо большое, удачи вам.
До
побольше
свидания.
Благодарных экскурсантов. Да. Возможно, мы тоже присоединимся с Кариной. Глеб Ударин, Карина Лаян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока-пока.